Кувыркс, волшебник и уполномоченный королевский опознаватель, вскарабкался на последнюю ступеньку башни и привалился к стене, ожидая, когда уймется бешеный стук сердца. А она, вообще-то, была не очень высока, эта башня, но для 100 лат высокая. Дизайн, проект и очертания напоминали стандартную башню для заточения принцесс. В основном здесь хранили старую мебель. Однако с башни открывался непревзойденный вид на город и равнину 100. Иными словами, оттуда было видно чертову прорву капусты. Кувыркс дополз до осыпающихся зубцов и выглянул в утреннюю дымку. Дымка, пожалуй, была чуть помутнее обычного. Если очень постараться, удавалось вообразить мерцание в небесах, а если напрячь фантазию до предела, слышалось жужжание над капустными полями, словно кто-то жарил там саранчу. Кувыркс содрогнулся. В такую пору его руки машинально охлопали карманы и не нашли ничего, кроме пакета жевательного мармелада, растаявшего в липкий ком, и яблочного огрызка. Ни то, ни другое особого утешения не принесло. Хотел же Кувыркс того же, чего в такую пору хочет любой нормальный волшебник. А именно — покурить. Он бы убил за сигару и готов был причинить ранение мягких тканей за раздавленный бычок. Кувыркс взял себя в руки. Решимость полезна для духа. Одна беда — дух совершенно не ценил, какие жертвы приносит ради него Кувыркс. Говорят, поистине великий волшебник должен постоянно вибрировать от напряжения. Из Кувыркса вышла бы отличная тетива. Он отвернулся от капустных пейзажей и сошел по винтовой лестнице в центральные помещения дворца. И все равно, — сказал он себе, — просветительская кампания вроде бы приносит плоды. Население как будто не противится факту предстоящей коронации, хотя и несколько плавает, если спросить, кого коронуют. На улицах развесят флаги, и Кувыркс договорился, чтобы включили главный фонтан на городской площади. Бить из него будет, если и не вино, то, во всяком случае, пристойное пиво, сваренное из брокколи. Предстоят народные танцы. Мечом загонят народ плясать, если понадобится. Для детей устроят состязания, зажарят быка. Королевский экипаж заново позолотили, и Кувыркс был настроен оптимистично. Внушением можно добиться, чтобы люди заметили, как этот экипаж катит мимо. Вот с первосвященником храма святого Ио не оберешься проблем. Был он милейшим старичком и владел кинжалом до того неуверенно, что в половине случаев жертвоприношением надоедало ждать, и они разбредались. В последний раз, когда первосвященник приносил в жертву козу, та, пока он сосредоточивался, успела родить двойню, а затем, вдохновленная отвагой материнства, изгнала из храма весь жреческий состав. Даже в нормальных обстоятельствах шансы, что этот человек возложит корону куда надо, были, по прикидкам Кувыркса, средними. Придется стоять возле старика и тактично направлять его трясущиеся руки. Но и это еще цветочки. Ягодки гораздо цветистее. Ягодками Кувыркса после завтрака угостил канцлер.
«Фейерверки?» — переспросил Кувыркс.
«Ну вы же волшебный народ. Вы такие фокусы умеете, нет?» — сказал канцлер, зачерствелый, как буханка хлеба недельной давности. — Чтобы все вспыхивало и гремело, и все такое. Помнится, я был мальчонкой. Видал одного волшебника.
— Боюсь, в фейерверках я не разбираюсь, — ответил Кувыркс, тоном давая понять, что своим невежеством дорожит.
— Ракеты косяками,
— блаженно предавался воспоминаниям канцлер.
— Ангские свечи, взрыв пакет. И такие прибамбасы их в руках держат. Какая же коронация без фейерверков?
— Да, но, понимаете,
вот и молодчина, — оживился канцлер. — Я так и знал, что вы человек надежный. Побольше, сами понимаете, ракет, а в финале возьмите-ка на заметочку. Надо шоу, чтоб дух захватывало, скажем, портрет...
И глаза у него остекленели. Эта гнетущая картина была Кувырксу знакома.
— Принцесса Келли,
— устало подсказал он.
— А, ну да, вот ее, — ответил канцлер. — Портрет этой, кого вы сказали, фейерверками. Для вас-то, волшебников, такие фокусы, небось, расплюнуть. Но народ это дело любит. попировать всласть, на взрывы поглазеть и слегка помахать с балкона лучше тренировки для лояльности еще не придумали. Я всегда так считал. Позаботьтесь. Ракеты. И на них руны.
Час назад Кувыркс полистал указатель гримуара чудовищных забав, опасливо собрал кое-какие ингредиенты, имеющиеся в любом хозяйстве, и поднес к ним спичку. «Странное дело с этими бровями», — размышлял он. «Их даже не замечаешь, пока не исчезнут». Попахивая дымом с красными глазами, Кувыркс брел королевским покоем мимо стаек служанок, занятых своими служаночьими делами, с которыми, похоже, управиться они могли только минимум втроем. Видя Кувыркса, служанки обычно умолкали, шмыгали мимо, опустив головы, раздражались приглушенным хихиканьем дальше по коридору. Кувыркса это бесило. Не, — поспешно сказал он себе, — из личных соображений, а потому что волшебникам надлежит выказывать больше почтения. Вдобавок, некоторые служанки так на него смотрели, что его посещали категорически неволшебные мысли. Поистине рассудил он путь к просветлению, что полмили по битому стеклу. Он постучался в покое Келли. Открыла служанка.
— Хозяйка здесь?
— спросил Кувыркс как можно надменнее. Служанка зажала рот ладонью, плечи ее затряслись, глаза засверкали, между пальцев протиснулся звук, похожий на пар в свистке. — Я тут бессилен, — подумал Кувыркс. — Видимо, я вот так изумительно действую на женщин.
— Мужчина!
— раздался голос Келли из покоев. Служанки на глаза остекленели, и она склонила голову на бок, будто не вполне поняла, что такое услышала.
— Это я, Кувыркс, —
сказал Кувыркс.
— А, тогда ладно, заходи.
Он протиснулся мимо девушки и постарался пропустить мимо ушей сдавленный смешок, с которым она бежала из покоев. Разумеется, все знали, что надзор компаньонок в присутствии волшебников не требуется. Но от тона, которым Келли произнесла «А, тогда ладно», Кувыркса внутри корежила. Келли сидела за туалетным столиком и причесывалась. Очень немногим мужчинам в мире открывается, что принцесса носит под платьями. И Кувыркс присоединился к их сообществу с крайней неохотой, но замечательным самообладанием. Выдавали его только лихорадочные скачки КДК. Сомневаться не приходилось. Никакая магия не дастся ему еще много дней. Келли обернулась, и Кувыркс почуял дуновение талька. «Много недель, будь оно все проклято, много недель!» «Ты какой-то красный, Кувыркс! Что-то случилось?»
«Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не
на расческе, мужик, на расческе.
И просто волшебные эксперименты, госпожа. Поверхностные ожоги, не более того.
А оно все движется?
Боюсь, что так.
Келли снова повернулась к зеркалу. Лицо ее застыло.
Мы успеем?
Вот этого Кувыркс и страшился. Он сделал все, что мог. Королевского астролога ненадолго протрезвили, и он как раз успел заявить, что завтра единственный день, подходящий для церемонии, поэтому Кувыркс назначил ее ровно на 1 секунду позже полуночи. Он безжалостно урезал партитуру королевских трубных фанфар. Он послушал первосвященника, хронометрировал его заклинания богов, а затем жестко отредактировал. Когда боги узнают, выйдет скандал. Помазание священными маслами сократили до поспешных мазков за ушами. Скейтборды, изобретение на диске неведомое, в противном случае проезд Келли к алтарю получился бы антиконституционно скоростным. И все равно этого было мало. Кувыркс собрался с духом.
— Мне кажется, вероятно, нет, — сказал он. — Может выйти впритык.
Он увидел, как она сверлит его взглядом в зеркало. — Насколько впритык?
— И очень.
«Ты что хочешь сказать? Оно доползет одновременно с церемонией?»
«И скорее, раньше церемонии», — уныло сказал Кувыркс.
Повисла тишина. Только пальцы Келли барабанили по краю стола. Что она сейчас сделает? Разрыдается или разобьет зеркало? Но она сказала...
«С чего ты взял?»
Кувыркс хотел было отделаться каким-нибудь... «Я волшебник, мы в таких делах понимаем», но решил, что не стоит. В последний раз, когда он так сказал, Келли пригрозила ему секирой.
— Я спросил одного стражника про трактир, где был мор, — сказал Кувыркс, — и прикинул расстояние. Мор говорил, оно движется со скоростью медленной ходьбы, а его шаг, по моим расчетам, плюс-минус...
— Вот так просто? Без волшебства?
— Сугубо здравый смысл. В долгосрочной перспективе это гораздо надежнее.
Келли похлопала его по руке. — Бедный старый Кувыркс, — сказала она.
— Мне всего 20, госпожа.
Она встала и направилась в гардеробную. — Если ты, принцесса, научаешься, помимо прочего, всегда быть старше тех, кто ниже тебя рангом. — Ну да, видимо, должны же быть на свете молодые волшебники, — сказала она через плечо. — Просто люди всегда считают их старыми. Интересно, почему так?
— Волшебство — суровое призвание, госпожа, — сказал Кувыркс, закатив глаза.
До него доносился шелест шелка.
«Почему ты решил стать волшебником?»
Голос ее звучал глухо, будто она что-то натянула на голову.
«Работа под крышей и тяжести таскать не надо», — ответил Кувыркс. «Плюс я, видимо, хотел узнать, как устроен мир».
«И преуспел?»
«Нет».
Кувырксу плохо давалась светская беседа. Иначе он бы не забылся и не спросил в результате.
«А почему вы решили стать принцессой?»
После раздумчивой паузы она ответила.
— Тут, видишь ли, решили за меня.
— Извините, я...
— Царствование — это как бы семейная традиция. С магией, наверное, то же самое. Твой отец был, конечно, волшебником.
Кувыркс заскрежетал зубами.
— Нет, — сказал он, — не очень-то. В сущности, ничего подобного.
Он знал, что она скажет дальше. И оно прозвучало, предсказуемое, как закат, со смешинкой и упоением в голосе.
— Да? А правда, что волшебникам запрещено?
— Ну, если на этом все, мне уже пора, — громко провозгласил Кувыркс. — Если я кому понадоблюсь, идите на взрывы, я...
Келли выступила из гардеробной. Надо понимать, что женская одежда мало занимала Кувыркса. Более того... Как правило, размышляя о женщинах, от одежды он их заранее избавлял. Но представшее видение ошеломило его не на шутку. Те, кто придумывал это платье, не умели остановиться. Они нашивали кружева на шелк, затем отделывали его черным дурностаем, нанизывали жемчуг везде, где казалось пустовато, раздували и крахмалили рукава, затем добавляли серебряные филиграни и вновь брались за шелк. Просто поразительно. Что можно сотворить из нескольких унций тяжелого металла, раздраженных моллюсков, пары-тройки дохлых грызунов и длиннющей нити, выволоченной из задов у насекомых? Это платье не носили. Его населяли. Если внешние оборки не подперты колесиками, значит, Келли сильнее, чем Кувыркс предполагал.
— Что скажешь? —
спросила она, медленно поворачиваясь на месте.
— Это носила моя мать. И моя бабка, и ее мать.
— Что, все разом?
— сказал Кувыркс, вполне готовый в это поверить.
— Как она туда влезла?
— Там, наверное, сзади дверца.
— Это фамильная драгоценность. Тут на корсаже настоящие бриллианты.
— Корсаж? Это где?
— Это вот тут. Кувыркс задрожал.
— Весьма эффектно,
— произнес он, когда удалось овладеть голосом.
— Но вам не кажется, что оно вас... Немножко чересчур взрослит.
Оно королевское.
Да, но вам в нем, наверное, неудобно быстро бегать.
Бегать я не собираюсь, тут требуется достоинство.
И снова абрис подбородка принцессы напомнил о ее происхождении от победоносного предка. Тот всегда предпочитал бегать как можно быстрее, а его познания о достоинстве уместились бы на кончике острого копья. Кувыркс развел руками.
— Хорошо, — сказал он. — Ладно. Мы все стараемся, как можем. Я только надеюсь, Мор что-нибудь придумает.
— Трудно доверять призраку, — заметила Келли. — Он же сквозь стены ходит.
— Я об этом думал, — ответил Кувыркс. — Загадочно, да? Он ходит сквозь предметы, только если этого не замечает. По-моему, у него профессиональная деформация.
— Что?
Я ночью почти убедился, он становится реальным.
Так мы же все реальные. Во всяком случае, ты реальный, да и я, видимо, тоже.
Но он становится реальнее, предельно реальным. Почти таким же реальным, как смерть, а реальнее особо некуда. Почти уже некуда реальнее.
«Уверена?»
— подозрительно спросил Альберт. «Еще бы», — сказала Изабель. «Посчитай сам, если охота». Альберт, воплощенное сомнение, опять глянул в Гроссбух.
«Ну, я так думаю, более или менее сошлось», — нехотя согласился он и переписал на бумажку два имени. «Все равно есть только один способ проверить».
Он открыл верхний ящик стола и достал большое железное кольцо для ключей. Ключ был всего один.
«И что теперь?» — спросил Мур.
«Достанем жизнеизмерители», — ответил Альберт. «Ты идешь со мной».
«Мур»,
— прошептала Изабель.
«Что? Ты сейчас сказал?»
Она осеклась, потом добавила.
«Ой, ладно, но прозвучало странно».
«Я только спросил, что теперь?» — сказал Мур.
«Да, но... Ой, забудь».
Альберт протолкнулся между ними, свернул в коридор и двуногим пауком зашагал к вечно запертой двери. Ключ прекрасно подошел. Дверь распахнулась. Ни малейшего скрипа петель, лишь посвист глубокой тишины. И грохот песка. Мор и Изабель застыли на пороге, а Альберт затопотал прочь по проходу меж стеклянных шеренг. Грохот проникал в уши, поднимался по ногам, впитывался в череп и наполнял мозг, пока все мысли не замещал серый шум шипящего потока, шорох миллионов проживаемых жизней, мчащихся к неотвратимому финалу. Они озирали бесконечные ряды жизнеизмерителей, все разные, все поименованные. Свет настенных факелов пускал по стеклу зайчики, и в каждых часах блистала звезда. Дальние стены растворялись в световой галактике. Мор почувствовал, как пальцы Изабель стиснули ему локоть. Заговорила она через силу.
— Мор, тут некоторые такие маленькие.
— Да уж.
Ее хватка разжалась очень мягко. Так возлагают туза на вершину карточного домика и опасливо убирают руку, боясь обрушить все строение.
— Повтори, что ты сказал,
— тихонько попросила Изабель. — Я говорю, да уж, тут я ничего поделать не могу. — А ты здесь раньше не бывала?
— Нет.
Она чуточку отстранилась и глядела ему в глаза. — Тут не хуже, чем в библиотеке, — сказал Мор. И сам почти поверил. Но в библиотеке просто читаешь, а здесь видишь воочию, как это происходит.
— Что ты на меня так смотришь? — прибавил он.
— Я пытаюсь вспомнить, какого цвета у тебя раньше были глаза, — сказала она. — Потому что...
— Может, хватит уже миловаться?
— заорал Альберт, перекрикивая грохот песка.
— Сюда!
— Карии, — сказал Мор. — У меня карие глаза. А что?
— Пошевеливайся!
— Ты иди, помоги ему, — сказала Изабель.
Он, по-моему, расстроился. Мор, чей рассудок внезапно погрузился в топь тревоги, оставил Изабель и по плиткам прошествовал к Альберту, который стоял, нетерпеливо постукивая ногой. — Что надо делать? — спросил Мор.
— Пошли!
За комнатой открывалась анфилада коридоров, и все были уставлены песочными часами. Тут и там между стеллажами высились каменные колонны, изрезанные угловатыми письменами. Временами Альберт на них поглядывал, но в основном шагал по лабиринту песка так, будто выучил все повороты наизусть.
— И у каждого есть часы, Альберт?
— Да.
— По-моему, на всех тут не хватит места.
— Ты что-нибудь смыслишь в М-пространственной топографии?
— Нет.
— Тогда я бы на твоем месте от мнений воздержался, — сказал Альберт.
Он остановился перед стеллажом, посмотрел в бумажку, рукой провел по ряду и внезапно выхватил часы. Верхняя колба почти опустела.
— Подержи, — сказал Альберт. — Если все верно, другие должны быть поблизости. — Ага, вот.
Мор повертел часы в руках. На одних клеймо знатной жизни, другие — коренастые и ничем не примечательные. Мор прочел имена. Первое, похоже, какой-то аристократ из Агатовой империи. другое — набор пиктограмм повращательного клатча.
— Дело за тобой, — насмешливо сказал Альберт. — Раньше сядешь, раньше выйдешь. Я приведу Бинки к парадной двери.
— У меня глаза нормальные? — нервно спросил Мор.
— По-моему, глаза как глаза, — ответил Альберт. — Чуток покраснели, чуток голубее обычного, ничего такого.
Мор в задумчивости двинулся за ним обратно вдоль долгой череды стеллажей. Изабель посмотрела, как Мор вынул меч из стойки у двери, проверил на остроту, рубанув в воздух в точности, как делал смерть, и безрадостно ухмыльнулся, услышав приятный раскат грома. Изабель узнала эту походку. Мор шествовал.
— Мор,
— прошептала она.
— Так.
— С тобой что-то происходит.
— Я знаю, — сказал Мор.
— Но у меня, по-моему, все под контролем.
Снаружи простучали копыта. Альберт толкнул дверь и вошел, потирая руки.
— Так, парень, некогда тут.
Мор размахнулся мечом. Меч рассек воздух с треском рвущегося шелка и вонзился в косяк возле уха Альберта.
— На колени. Альберто Малих.
Альберт отвесил челюсть. Глаза его закатились вбок, к мерцающему лезвию в паре дюймов от виска, а затем сузились в щелочки.
— Да ты не посмеешь, парень,
— сказал он.
— Мор!
Один этот слог щелкнул точно кнут, только вдвое злее.
— Мы заключили пакт,
— сказал Альберт, но в голосе его тихонькой мушкой зудело сомнение.
— У нас был уговор?
— Не со мной.
— Мы уговорились. Где же мы будем-то, коли уговоров не станем почитать?
— Не знаю, где буду я, — тихо сказал Мор.
— Но знаю, куда отправишься ты.
— Это несправедливо.
Теперь сомнение жалобно заныло.
— Нет никакой справедливости. Есть только я.
— Прекрати, — сказала Изабель. — Мор, не дури. Здесь нельзя никого убить. И вообще, ты же не хочешь убивать Альберта.
— Не здесь. Но я могу отослать его обратно в мир. Альберт побледнел.
— Ты не посмеешь.
— Да ну. Я могу доставить тебя назад и там бросить. Вряд ли у тебя в запасе много времени.
— Правда?
— Не говори так,
— сказал Альберт, совершенно не в силах взглянуть Мору в глаза.
— Ты говоришь, как хозяин.
— А может, я гораздо хуже хозяина, — сухо ответил Мор. — Изабель, принеси книгу Альберта, будь добра.
— Мор, честное слово, по-моему, ты...
— Тебя надо просить дважды!
Побелев как простыня, Изабель кинулась прочь из комнаты. Альберт прищурился на Мора вдоль меча и улыбнулся криво и невесело.
— Ты не навечно этим овладел, — сказал он.
— Навечно мне и не надо. Мне надо так, чтобы успеть.
Ты сейчас восприимчив, понимаешь? Чем дольше нет хозяина, тем больше ты на него похож. Но тебе хуже. Ты помнишь, каково быть человеком и...
— А сам-то, — рявкнул Мор, — ты сам-то помнишь, каково быть человеком? Если ты вернешься, сколько жизни у тебя останется?
— 91 день, 3 часа и 5 минут,
— мигом ответил Альберт.
— Я же знал, что он за мной охотится, понимаешь? Но здесь я в безопасности, а хозяин он неплохой. Иногда я даже и не знаю, что бы он без меня делал.
— Да, в царстве смерти никто не умирает. И ты доволен?
— Мне больше 2000 лет. Никто в мире столько не прожил.
Мор потряс головой. — Да и ты не прожил, — сказал он. — Ты просто конетелишься. Здесь никто не живет. Взаправду. Здесь не время, а ерунда на постном масле. Не настоящее. Ничего не меняется. Я бы лучше умер и узнал, что дальше, чем всю вечность торчал здесь. Альберт в задумчивости ущипнул себя за нос.
— Ты-то, пожалуй, да, — согласился он. — А я, знаешь ли, был волшебником и неплохим. Мне, между прочим, памятник поставили. Только вот за долгую волшебную жизнь непременно обзаведешься врагом другим, понимаешь? И они ждут по ту сторону.
Он шмыгнул носом.
— И не все они двуногие. У некоторых и ног-то нет, и лиц.
Смерть меня не пугает. Вот то, что потом, да.
Так помоги мне.
А мне что с того проку?
В один прекрасный день тебе могут пригодиться друзья по ту сторону, — сказал Мор. Затем поразмыслил и добавил. И мне бы на твоем месте не вредно было бы отскоблить напоследок душу. Может, тем, кто тебя ждет, придется и не по вкусу.
Альберт содрогнулся и зажмурил глаза.
— Да ты ничего не знаешь про то, про чего ты говоришь,
— ответил он скорее прочувствованно, нежели грамматически верно.
— Иначе бы так не говорил. Чего тебе от меня надо?
Мор объяснил. Альберт закудахтал.
— И все? Просто-напросто изменить реальность не выйдет. Нет больше настолько сильной магии. Великие заклинания помогли бы, а больше ничего. И все дела, так что поступай, как хочешь, всяческих тебе удач.
Вернулась слегка запыхавшаяся Изабель с последним томом Альбертовой жизни. Альберт снова хлюпнул. Капелька на кончике его носа завораживала Мора. Она всегда была на грани падения, но ей никогда не хватало храбрости. Прям как Альберту, — подумал Мор.
— Книжкой ты мне ничего не сделаешь,
— настороженно сказал старик. — И не собираюсь. Но я тут подумал. Нельзя заделаться могущественным волшебником, если все время говорить правду. Изабель, прочти, что там написано.
Альберт посмотрел на него неуверенно, — прочла Изабель.
Там много чего пишут, нельзя всему верить.
Выпалил он, черствым своим сердцем, зная, что верить, разумеется, можно, — прочла Изабель.
— Замолчи!
— закричал он, стараясь загнать подальше знание о том, что, хотя реальность и неостановима, возможно слегка ее притормозить.
— Как?
— вопросил Мор со свинцовой интонацией смерти, — исполнительно продолжила Изабель.
— Да, да, ладно, про меня можно пропускать, — раздраженно рявкнул Мор.
— Ну, извини, пожалуйста, что я живу на свете.
— Никого нельзя извинить за то, что живет на свете.
— И нечего со мной так разговаривать, заранее спасибо. Меня это не пугает, — сказала она. И глянула в книгу, где ползучая строка обзывала ее вружкой.
— Говори, волшебник, — велел Мор.
— У меня же ничего не осталось, кроме волшебства, — взвыл Альберт.
— Оно тебе и ни к чему, старый ты Скопидом.
— Ты меня не испугаешь, мальчик.
— Посмотри мне в глаза и повтори.
Мор властно щелкнул пальцами. Изабель вновь склонилась над книгой.
Альберт поглядел в голубое свечение этих глаз, и его сопротивление было окончательно сломлено, — прочла она. Ибо он узрел не просто смерть, но смерть, сдобренную человечностью, местью и жестокостью и отвращением. И с кошмарной уверенностью постиг, что это его последний шанс, что Мор отошлет его назад во время и выследит его и заберет, и лично доставит в темные подземельные измерения, где ужасные твари... ... дочитала она. Тут дальше полстраницы сплошные точки.
— Потому что книга... «Не смеет об этом даже помянуть», —
прошептал Альберт. Он было зажмурился, но под веками разверзлась такая яркая тьма, что пришлось открыть глаза. Уж лучше Мор, чем этот ужас.
«Ладно», — сказал Альберт, — «есть одно заклинание. Оно замедляет время на небольшом пространстве. Я запишу, но тебе надо найти волшебника, чтоб он произнес».
«Без проблем». Альберт провел языком по пересохшим губам. Язык был как пожухлая мочалка.
— Но это не за даром, — прибавил он. — Сначала ты должен исполнить долг.
— Изабель? — спросил Мор. Та глянула на страницу. — Он правду говорит, — сообщила она. — Если не исполнишь, мир пойдет наперекосяк, а Альберт все равно выпадет назад во время.
Все трое оглянулись на громадные часы, что высились в коридоре. Лезвие маятника неспешно пилило воздух, разрезая время на кусочки. Мор застонал.
— Я не успею! — вот как застонал он. — Мне не хватит времени на обоих!
— А вот хозяин нашел бы время, — заметил Альберт.
Мор выдернул меч из косяка и яростно, хотя и тщетно, пригрозил Альберту. Тот шарахнулся.
«Ну так пиши заклинание!» — заорал Мор. «И давай быстрее!»
Он развернулся и прошествовал в кабинет смерти. В углу стоял большой диск мира, вплоть до слонов из цельного серебра, на спине великого Атуина, отлитого из бронзы, и больше метра длиной. Крупные реки изображались жадеитовыми венами, пустыни — алмазной крошкой, а самые примечательные города отделаны драгоценными камнями. Ангмарпорг, к примеру, был карбункулом. Мор грохнул песочными часами в точках приблизительного местонахождения их владельцев и плюхнулся в кресло смерти, сверля часы взглядом, пытаясь сблизить их чистой силой воли. Он прожигал модель диска глазами, крутясь в кресле туда-сюда, и оно тихонько поскрипывало. Спустя некоторое время на цыпочках вошла Изабель.
— Альберт записал,
— вполголоса сказала она.
— Я проверила по книге. Все честно. Он ушел, заперся в спальне, и... Ты посмотри на них. Ты только на них посмотри. Мор, хорошо бы ты слегка успокоился.
Как я успокоюсь, если ты посмотри, один почти в великом Нефе, а этот аж в Беспеларгике. А мне еще скакать до самого Столата. Как не посмотреть 10 000 миль туда и обратно, невозможно успеть.
Я уверена, что ты выкрутишься, и я помогу.
Тут Мор, наконец, взглянул на нее и заметил, что она в пальто, совсем неподходящем, с большим меховым воротником. —
Ты? А ты-то что можешь? — Бинки прекрасно унесет двоих,
— кротко отвечала Изабель и взмахнула бумажным пакетом. — Я нам взяла кое-что перекусить. Я могу, ну, двери открывать, например. Мор безрадостно рассмеялся.
— Это не потребуется.
Ты все-таки перестань так разговаривать. Я не могу брать пассажиров. Ты меня затормозишь.
Изабель вздохнула.
Слушай, давай так. Сделаем вид, будто мы поругались, и я выиграла. Хорошо? Кучу сил сэкономим. И мне кажется, Бинки не захочет уходить без меня. Я за многие годы скормила ей горы сахара. Ну что, идем?
Альберт сидел на узкой койке и сверлил взглядом стену. Он расслышал стук копыт, резко оборвавшийся, едва Бинки оторвалась от земли, и что-то буркнул. Миновало 20 минут. Гримасы скользили по лицу старого волшебника, точно тени по склону холма. Временами он что-нибудь шептал, например,
«Я же им говорил»,
или
«Никогда бы такого не потерпел»,
или
«Надо бы хозяину сказать».
В конце концов он, видимо, сам с собой уговорился, осторожно опустился на колени и выволок из-под кровати помятый сундук. С трудом его открыл и развернул пыльную серую мантию, осыпавшую пол нафталиновыми шариками и потускневшими блестками. Натянул ее, более или менее смахнул пыль и снова заполз под кровать. Послышались обильные приглушенные ругательства, временами звякал фарфор, и, наконец, Альберт вылез с посохом выше его роста. Посох был толще, нежели полагается быть посохом. В основном потому, что сверху донизу его покрывала резьба. Честно говоря, узоры сильно стерлись, но производили впечатление, будто, увидев их отчетливее, очень пожалеешь. Альберт еще раз отряхнулся и критически уставился в зеркало на умывальнике. Затем сказал
«Шляпа».
«Нет шляпы. Для волшебства нужна шляпа,
будь она все проклята».
Он вылетел из комнаты и возвратился спустя 15 весьма бурных минут, успев, помимо прочего, вырезать круглую дыру из ковра в спальне Мора, вынуть серебряную бумагу из-за зеркала в комнате Изабель, а также достать иглу и нитку из ящика под кухонной раковиной и несколько беглых блесток со дна сундука. Итог оставлял желать лучшего, и Ухарски съезжал на один глаз. Однако шляпа была черна, на ней имелись звезды и полумесяцы, и она бесспорно обозначала владельца как волшебника, хотя, возможно, и доведенного до крайней безысходности. Впервые за 2000 лет Альберт почувствовал, что одет как положено. Ощущение было неуютное. Над ним пришлось поразмыслить еще, но затем Альберт пинком сдвинул лоскутный коврик возле койки и посохом нарисовал на полу круг. Кончик посоха оставлял сияющий след октарина, 8-го цвета спектра, цвета волшебства, пигмента воображения. На окружности Альберт разместил 8 точек, и соединил их октограммой. Комнату наполнила низкая пульсация. Альберто Малих ступил в центр и воздел посох над головой. Посох в руке очнулся. Уснувшая сила затрепетала, разворачиваясь медленно и расчетливо, точно просыпающийся тигр. Вместе с посохом очнулись стародавние воспоминания о могуществе и магии. Зажужжали на заросших паутины чердаках сознания. Впервые за многие столетия Альберт почувствовал, что жив. Он облизнулся. Пульсация смолкла, оставив по себе странную выжидательную тишину. Малих задрал голову и выкрикнул один единственный звук. Из обоих концов посоха полыхнуло сине-зеленое пламя. Фонтаны октаринового огня забили из восьми углов октограммы и объяли волшебника. В сущности, для заклинания все это не требовалось. Но волшебники высоко ценят эффектные выходы и уходы. Альберт испарился. Стратополусферные ветра трепали плащ Мора.
— Куда сначала?
— заорала ему в ухо Изабель. — Без Пелагрик! — заорал Мор, и буря взвела его слова и унесла прочь.
— Это где?
— Агатовая империя! Противовесный континент! И он указал вниз. Бинки он пока не загонял, помня, сколько миль им еще предстоит одолеть, и громадная белая лошадь шла над океаном легким галопом. Изабель покосилась на ревущие зеленые волны, увенчанные белой пеной, и крепче вцепилась в Мора. Мор вгляделся в облачную гряду, что отмечала далекий континент впереди, и сдержал порыв поторопить Бинки ударом меча плашмя. Он никогда не бил лошадь и не знал, каковы будут последствия. Оставалось только ждать. Из подмышки у него высунулась рука с сэндвичем.
— Ветчина! Или сыр с чатни, — сказала Изабель. — Можно и поесть. Больше-то все равно делать нечего.
Мор посмотрел на раскисший треугольник и прикинул, когда в последний раз ел. Стрелки часов туда не дотягивались. Чтобы посчитать, нужен календарь. Мор взял сэндвич.
— Спасибо,
— сказал он, постаравшись, чтобы вышло полюбезнее. Крошечное солнце катилось к горизонту, волоча за собой ленивый дневной свет. Облака впереди разрослись и обзавелись розово-оранжевой каймой. Через некоторое время Мор разглядел под ними темное пятно земли. Тут и там сияли огнями города. Спустя еще полчаса он уже отчетливо различал отдельные дома. Агатовая архитектура тяготела к приземисто-пирамидальным формам. Бинки теряла высоту, пока не очутилась в каких-то футах над морем. Мор вновь сверился с песочными часами и легонько потянул по воде, направляя лошадь к морскому порту, чуть краевее нынешнего курса. В порту стояли на якоре суда, в основном каботажные кэты. Империя не рекомендовала подданным уезжать далеко. Вдруг они там что-нибудь увидят и огорчатся. По той же причине вокруг всей страны выстроили стену. Ее патрулировала небесная стража, чьей главной задачей было отдавливать пальцы гражданам, которым взбредет в голову выбежать на 5 минуток наружу, чтобы глотнуть свежего воздуха. Подобное случалось нечасто, поскольку большинство подданных императора Солнца вполне устраивало жить внутри стены. Так уж оно устроено. Все находятся по ту или другую сторону стены, и ничего тут не поделать, разве что не думать об этом или тренировать пальцы.
— А кто тут правит?
— спросила Изабель, когда они пролетали над гаванью. — Какой-то малолетний император, — сказал Мор. — Но за главного, по-моему, великий визирь.
— Нельзя доверять великим визирям, — мудро заметила Изабель.
Собственно, император Солнца и не доверял. У визиря, которого звали 9 вращающихся зеркал, имелись весьма четкие представления о том, кто должен управлять страной. А именно управлять страной должен он, великий визирь. И теперь, когда мальчик подрос и стал задавать вопросы, например, «А тебе не кажется, что стена будет красивее, если проделать в ней ворота другие?» И «Да, но что там на другой стороне?» Визирь решил, что императора, в его же собственных интересах, нужно отравить очень болезненным ядом и похоронить в негашенной извести. Бинки приземлилась на разровненной гравии перед низким многокомнатным дворцом, тем самым жестоко нарушив гармонию Вселенной. Сад камней вселенского мира и пустоты, устроенный по приказу старого императора, одно солнечное зеркало, который также прославился тем, что отрезал врагам ноги и губы, а затем обещал свободу, если они смогут пробежать по городу, играя на трубе. Посредством точного расположения камней и теней символизировал фундаментальное единство души и материи, а также всеобщую гармонию. Считалось, что в расположении камней кроются секреты самой сути реальности. Мор соскочил и помог слезть Изабель. — Только не мешайся, ладно? — просил он. — И вопросов тоже не задавай. Мор взлетел по лакированным ступеням и побежал сквозь безмолвные комнаты, временами притормаживая и сверяя маршрут с песочными часами. В конце концов он нырнул в боковой коридор и сквозь резную решетку заглянул в длинный низкий зал, где за вечерней трапезой собрался весь двор. Во главе стола, накрытого на циновке, скрестив ноги, сидел юный император Солнца. Плечи его обнимала мантия из дурностая и перьев. Мантия, похоже, была мальчику уже маловато. Остальные придворные расселись вокруг циновки в строгом и сложном порядке старшинства. Однако невозможно было не узнать визиря, который весьма подозрительным манером ковырялся в миске сквиши и вареных водорослей. Умирать вроде никто не собирался. Мор тихонько прошел по коридору, свернул за угол и чуть не наткнулся на несколько крупных особей из небесной стражи, которые сгрудились вокруг глазка в бумажной стене и передавали друг другу в кулаке сигарету, как и положено солдатам при исполнении. Мор прокрался назад к решетке и подслушал разговор следующего содержания.
«Нет смертного несчастнее меня, о имманентную стихию, ибо вот что обнаружил я в своем сквише, в остальном весьма удовлетворительном», — сказал визирь, предъявляя императору палочки.
Весь двор вытянул шеи, желая посмотреть, и Мор тоже. Мор, впрочем, не мог не согласиться с визирем. В палочках болтался какой-то сине-зеленый ком с резиновыми трубками.
«Стряпавший пищу будет наказан, благородная ученая особа», — ответил император. «Лишние ребрышки есть у кого-нибудь?» «Нет, о проницательный отец своего народа. Я скорее имел в виду, что это, если не ошибаюсь, пузырь и селезенка глубоководного угря пых, каковые считаются, так во всяком случае писано, наивкуснейшим из лакомств, и могут быть съедены лишь теми, кого любят боги, каковому обществу я, разумеется, не причисляю свою ничтожную персону».
Ловким броском визирь переместил сине-зеленую штуковину в императорскую миску, где она подражала и застыла. Мальчик на нее поглядел и насадил на палочку.
«Да», — сказал он, — «но не писано ли так же, и никем иным, как великим философом Лай Тинь Видлем, что ученого можно почитать превыше принцев? Помнится, ты как-то показывал мне этот пассаж о преданный и усердный искатель знаний».
Штуковина описала еще одну короткую дугу по воздуху и виновато плюхнулась в миску визиря. Тот поспешно ее подобрал и изготовился ко второй подаче. Глаза его сузились.
«Обыкновенно это так, о жадеитовая река мудрости! Но именно я не могу почитаться превыше императора, коего люблю, как родного сына, со дня прискорбной смерти его покойного отца, а посему я кладу это небольшое подношение к вашим ногам».
Глаза придворных проследили, как несчастный орган совершил третий полет через циновку. Но император подхватил веер, великолепно исполнил удар с лета, и угорь пых возвратился в миску визиря с такой силой, что брызнули водоросли.
«Да съешьте его уже, кто-нибудь!» — заорал Мор,
которого не услышала ни одна живая душа.
«Я опаздываю!»
«Воистину ты наизаботливейший из слуг, о преданный и воистину единственный, кто присутствовал при кончине моих покойных отца и деда, а посему я повелеваю, достанет тебе наградою сие редчайшее и изысканнейшее из лакомств». Визирь
неуверенно потыкал угря палочкой и воззрился на улыбку императора. Улыбка была жизнерадостна и страшна. Визирь прикинул пути отхода.
— Увы, я и так, похоже, переел,
— начал было он, но император взмахом руки велел ему замолчать. — Тут бесспорно потребны уместные острые пряности, — сказал он и хлопнул в ладоши. Стена позади него разорвалась сверху донизу, и в зал вступили четверо небесных стражников. Трое размахивали мечами кендо, четвертый в спешке глотал горящий окурок. Миска выпала из рук визиря.
«Мой наивернейший слуг полагает, что в желудке его не осталось места для последнего куска», — сказал император. «Вы, несомненно, можете исследовать содержимое его желудка и выяснить, правда ли он говорит. Почему у этого человека дым из ушей?»
«Ему не терпится в бой, о небесное преосвященство!» — не растерялся сержант. «Боюсь его не остановить никакими силами!»
«Тогда пускай он возьмет кинжал и...» «А, визирь, похоже, все-таки голоден. Очень хорошо!»
Пока визирь ритмично двигал щеками, стояла гробовая тишина. Визирь сглотнул.
«Восхитительно!» — сказал он. «Выше всяких похвал! Поистине пища богов! А теперь, если дозволите...»
Он разогнул ноги и собрался встать. Лоб его покрылся бисеринками пота.
— Желаешь удалиться? — воздел брови император.
— Настоятельные государственные дела, о дальновидная особа.
— Сядь. Вставать сразу после еды вредно для пищеварения, — сказал император, и стражники закивали. Кроме того, никаких срочных государственных дел нет.
Разве только ты имеешь в виду содержимое красного флакона с надписью «Противоядие» в черном лакированном шкафу, на бамбуковой циновке, в твоих покоях. О, масляная лампа, что горит даже за полночь!» В ушах у визиря стоял звон. Лицо уже синело.
«Видишь, — заметил император, — неуместная живость на полный желудок способствует истечению пагубных гуморов. Да разнесется эта весть во все уголки моей страны, дабы люди узнали о прискорбном твоем состоянии и сделали соответствующие выводы.
— Я должен выразить восхищение вашей особе за такую заботу, — сказал визирь
и рухнул лицом в миску полинявших крабов.
— У меня был отличный учитель, — сказал император.
— Ну, наконец-то,
— сказал Мор и замахнулся мечом. Спустя миг душа визиря поднялась с циновки и смерила Мора взглядом.
— И кто такой, варвар?
— рявкнула она.
— Смерть.
— Не моя,
— твердо заявил визирь.
— Где черный небесный огненный дракон?
— Он сегодня не смог, — ответил Мор.
В воздухе позади души визиря сгущались тени. Кое-кто был облачен в императорское платье, но в спину их подталкивала толпа других. Всем явно не терпелось поприветствовать новенького в стране мертвых.
— Тебя тут, кажется, люди ждут, —
сказал Мор и поспешил прочь. Когда он свернул в коридор, душа визиря завизжала. Изабель терпеливо стояла подле Бинки, а та объедала 500-летний бонсай, припоздав с обедом. — Один есть, — сказал Мор, взбираясь в седло. — Поехали. Насчет следующего у меня дурное предчувствие, а времени мало. Альберт материализовался посреди незримого университета. Собственно говоря, ровно там, откуда около 2000 лет назад отбыл. Удовлетворенно крякнул, смахнул с мантии пылинки. И почувствовал, что за ним наблюдают. А, задрав голову, обнаружил, что вспыхнул посреди бытия под собственным суровым мраморным взглядом. Он поправил очки и неодобрительно воззрился на бронзовую табличку, привинченную к пьедесталу. На табличке значилось:
Альберто Малих, основатель сего университета, 1222-1289 годы, А.М. Нам больше не узреть ему подобных.
Точно спрогнозировали, нечего сказать, подумал он. И если они так высоко его ценили,
Могли бы хоть нанять пристойного скульптора. Смотреть стыдно. Ни носа, ни ведомо что. А это, вы считаете, нога? Вдобавок люди вырезали на статуи свои имена. К тому же он бы только через свой труп надел эдакую шляпу. Конечно, будь его воля, он бы предпочел обойтись без своего трупа.
Альберт пульнул в это уродство октариновой молнией и злобно усмехнулся, когда оно разлетелось в пыль.
— Так, — объявил он всему плоскому миру, — я вернулся. Трепет волшебства отдался в руке и запалил в мозгу теплое сияние. Как же Альберт соскучился за столько-то лет!
На грохот взрыва сквозь высокие двойные двери прибежали волшебники и с места в карьер сделали ложный вывод. Перед ними был пьедестал, пустой. Все объяло туча мраморной пыли, а сквозь нее, бормоча себе под нос, надвигался Альберт. Волшебники на задах толпы стали как можно быстрее и тише разбегаться. Среди них не нашлось бы ни одного, кто хотя бы раз в годы бурной юности не надел старому Альберту на голову некую бытовую посудину из спальни или не вырезал собственное имя на некой части хладной скульптурной анатомии или не окропил пьедестал пивом, а то и чем похуже. В шутейную неделю, когда напитки льются рекой, а до уборной еще ковылять и ковылять. Тогда все это казалось блестящими идеями. Сейчас вдруг они волшебникам разонравились. Ярость статуи лицом к лицу встретили только двое. Один, потому что ему дверью прищемило мантию, а другой, потому что он был в сущности обезьяной и мог себе позволить проще относиться к делам человеческим. Альберт вцепился в волшебника, который отчаянно пытался пройти сквозь стену. Тот взвизгнул.
— Ладно, ладно, я признаю. Я тогда был пьян, уверяю вас. Я ничего такого не хотел. Ей же ей, простите, мне ужасно жалко.
— О чем ты тут блеешь? — Любезный,
— искренне озадачился Альберт.
— Мне так жалко. Если бы я вам сейчас рассказал, до чего мне ужасно жалко, мы бы...
— Ну-ка прекрати этот вздор.
Альберт сверху вниз глянул на маленького обезьяна, и тот ответил теплой дружеской улыбкой.
— Как тебя зовут, любезный?
— Да, господин, я прекращу, господин. Сей же миг, никакого больше вздора, господин Ринсвинд, господин. Помощник библиотекаря, если вы не против.
Альберт смерил его взглядом. Волшебник был отчаянно потертый, словно выброшенное в стирку белье. Если волшебство дошло до такого, — решил Альберт, — кто-то должен положить этому конец.
— Это какой же библиотекарь возьмет тебя в помощники?
— раздраженно осведомился он.
— Хук!
И Альберта попыталась взять за руку теплая и мягкая кожаная перчатка.
— Мартышка, в моем университете!
— Орангутанг, господин. Он раньше был волшебником, но вляпался в какую-то магию, господин. Теперь не дает нам превратить его обратно, а он один знает, где все книги, — протараторил Ринсвинд. — Я слежу, чтобы у него были бананы, — прибавил он, решив, что требуются дополнительные пояснения. Альберт прожег его взглядом.
— Заткнись.
— Все же миг затыкаюсь, господин.
— И скажи мне, где смерть?
— Смерть, господин?
— переспросил Ринсвинд, лопатками прижавшись к стене.
— Высокий скелет, голубые глаза, шествует. — Говорит вот так. — Смерть. Не видал в последнее время?
Ринсвинд сглотнул.
— В последнее время не видал, господин.
— Ну так он мне нужен. Этот вздор пора прекращать. И я его прекращу сейчас же, понял меня? Чтоб 8 самых старых волшебников были здесь, скажем, через полчаса, и принесли весь инвентарь для ритуала Ашкента. Все ясно? Не то, чтобы ваш вид внушал мне уверенность. Все вы тут слюнтяи, и не надо меня за руку хватать.
— Ук.
— А теперь я иду в паб, — рявкнул Альберт. — Где-нибудь тут нынче продают хоть в половину пристойное пойло?
— Тут есть барабан, господин,
— сказал Ринсвинд.
— Порванный барабан? На Филигранной улице? Так и стоит?
— Ну, его иногда переименовывают, перестраивают сверху донизу, но место на месте много лет. — У вас, небось, в горле-то пересохло, а господин? — прибавил Ринсвинд, устрашающе изобразив дружеское понимание.
— Тебе это откуда знать? — огрызнулся Альберт.
— Совершенно неоткуда, господин.
тотчас ответил Ринсвинд.
— Значит, я иду в барабан. Полчаса, чтоб как штык. Если они не будут меня ждать здесь, когда я вернусь, тогда, короче, лучше пусть ждут.
И в облаке мраморной пыли он отбыл из зала. Ринсвинд поглядел ему в спину. Библиотекарь взял Ринсвинда за руку. — И знаешь, что хуже всего? — спросил тот.
— Ук.
— Я даже не помню, как прошел под зеркалом. Примерно когда Альберт в заплатанном барабане ругался с барменом из-за пожелтевшего списка задолженностей, бережно передаваемого от отца к сыну, пока вокруг бушевали одно цареубийство, три гражданские войны, 61 крупный пожар, 490 ограблений, 15 тысяч пьяных драк, который гласил, что Альберто Малих должен бару 3 медика плюс проценты, ныне равнявшиеся ценностью содержимому большинства крупных сейфов на диске, что лишний раз доказывало. Ангский купец с неоплаченным счетом обладает памятью, перед которой содрогнется даже слон. Короче, примерно в это время Бинки оставляла конденсационный след в небесах над великим таинственным континентом Клатч. Далеко внизу, в благоуханных тенистых джунглях, гремели барабаны, столпы тумана клубились над потаенными реками, где безымянные твари хоронились под водою, поджидая, когда мимо пройдет ужин.
— С сыром больше нет. — Бери ветчину, — сказала Изабель. — А что там светится?
— Световые дамбы, — сказал Мор. — Мы уже близко. Он вынул из кармана песочные часы и проверил уровень песка. — Но недостаточно близко, будь она проклята! Световые дамбы лежали к пупу от их курса озерами света, каковыми, собственно, и являлись. Местные племена построили в пустынных горах зеркальные стены, чтобы улавливать солнечный свет, который на диске медлителен и тяжеловат. Свет сложил здесь валютой. Бинки проскользила над кострами кочевников и безмолвными болотами реки Цорт. Впереди в лунном свете уже проступали темные знакомые очертания.
— Пирамиды Цорта при луне!
— выдохнула Изабель.
— Как романтично!
— Скреплены кровью тысяч рабов, — заметил Мор.
— Прошу тебя, не надо.
— Извини, но если подойти к вопросу практически... — Ладно, ладно, убедил, — досадливо сказала Изабель. — Похоронить мертвого короля — это надо очень потрудиться, — сказал Мор, когда они закружили над одной из пирамид поменьше. — Их, знаешь ли, накачивают консервантами, чтобы добрались до следующего мира.
— И как? Помогает? — Да что-то незаметно.
Мор пригнулся к шее Бинки. — Вон там факелы, — сказал он. — Держись крепче. Прочь от проспекта меж пирамид велась процессия во главе с гигантской статуей бога-крокодила Офлеера, которую несла сотня взмокших рабов. Бинки незримо поскакала над процессией и исполнила идеальное приземление на 4 точки на утоптанном песке у входа в пирамиду. — Еще одного короля замариновали, — сказал Мор. Затем снова поглядел на песочные часы в лунном свете. Совершенно обычные часы. Обычно у королевских особ не такие.
— Не может быть, что он, — сказала Изабель.
— Их же не маринуют заживо.
— Надеюсь, нет. Я читал, до консервации их вскрывают и удаляют.
— Не хочу слушать
всю мякоть, — нескладно договорил Мор.
— Да и хорошо, что маринад не помогает. Ты представь, каково разгуливать без... — Значит, ты пришел не за королем, — громко перебила его Изабель. — За кем тогда?
Мор обернулся к черному зеву в пирамиде. Его не запечатают до зари, чтобы душа мертвого короля успела отбыть. Вход был глубок и зловещ. Он намекал на задачи пострашнее, нежели, скажем, хорошенько подточить бритвенное лезвие.
— Пошли выясним, — сказал Мор.
— Берегись! Возвращается!
8 самых престарелых волшебников университета зашаркали, становясь в шеренгу, разгладили бороды и в целом предприняли безуспешную попытку выглядеть презентабельно. Задача не из легких. Волшебников выдернули из кабинетов или оторвали от послеобеденного бренди перед жарко пылающим камином,
или от тихих размышлений под носовым платком где-нибудь в мягком кресле, и все они ужасно разнервничались и немало растерялись. Все то и дело косились на пустой пьедестал. Лишь одно существо смогло бы изобразить их гримасы. Голубь, который прослышал, что лорд Нельсон не просто спустился с колонны, но также, согласно показаниям очевидцев, отправился покупать винтовку 12-го калибра и коробку патронов. — По коридору идет! — крикнул Ринсвинд и нырнул за колонну. Магическое собрание глядело на высокие двойные двери так, словно те вот-вот взорвутся, что доказывает, сколь развит у волшебников талант к прорицанию, ибо двери взорвались. Всех осыпало дубовой щепой размером со спички, а на пороге в контр-ажуре возникла худая фигурка. В одной руке у нее был посох, в другой — некрупная желтая жаба.
— Ринсвинд!
— взревел Альберт.
— Господин!
— Унеси и избавься от нее!
Жаба переползла в ладонь Ринсвинду и глянула на него покаянно.
— В последний раз этот клятый бармен разевает пасть на волшебника!
— самодовольно объявил Альберт.
Не успеешь отвернуться на несколько столетий, и вдруг горожан поощряют огрызаться на волшебников, а?
Один из престарелых магов что-то пробубнил.
Чего-чего? Говори громче, любезнейший.
Я, как казначей университета, обязан сообщить, что мы всегда поддерживали добрососедские отношения с городским сообществом,
пробубнил тот, стараясь не встречаться глазами с буравящим взглядом Альберта. У казначея на совести имелись перевернутый ночной горшок и отягчающие обстоятельства в виде трех эпизодов неприличного граффити. Альберт отвесил челюсть.
— Почему?
— спросил он.
— Ну, из чувства гражданского долга мы полагали жизненно важным показывать пример...
И волшебник отчаянно замолотил по себе руками, гася пламя в бороде. Альберт опустил посох и медленно оглядел шеренгу магов. Те отшатнулись, как трава под натиском бури.
— Еще у кого-нибудь есть чувство гражданского долга? — осведомился Альберт. — Еще есть добрые соседи?
И он выпрямился в полный рост.
— Ах вы, черви бесхребетные! Я не для того основал этот университет, будь вы прокляты! Чтобы одалживать горожанам газонокосилки. Что толку в могуществе, если вы им не пользуетесь? Человек не выказывает уважения. Вы от его клятого трактира камня на камне не оставляете, чтобы иконские каштаны негде было пожарить. Ясно вам?
Волшебное собрание испустило нечто вроде тихого вздоха. Все грустно смотрели на жабу у Ринсвинда в руке. Искусство напиваться в зюзю большинство некогда осваивало в барабане. Разумеется, молодые деньки остались в прошлом, но на завтра вечером гильдия купцов проводила в верхнем зале барабана ежегодный пир, и всем волшебникам восьмого уровня прислали бесплатные приглашения. Планировался жареный лебедь, два сорта винного бисквита и множество братских тостов за наших досточтимых, да нет выдающихся гостей. Пока университетским привратникам не настанет пора явиться с тачками. Альберт расхаживал вдоль шеренги, иногда тыча посохом в отвисшие пузо. Рассудок его пел и плясал. Вернуться? Да никогда. Вот оно могущество, вот она жизнь. Он бросит вызов костлявому щитоводу и плюнет ему в пустую глазницу.
«Клянусь дымным зеркалом Грисма, тут грядут перемены!»
Волшебники, изучавшие историю, в тревоге закивали. Опять, значит, голые каменные полы, и подъем затемно, и ни при каких условиях ни капли спиртного, и заучивать подлинные имена всего на свете, пока мозги не заскрипят.
«Что делает этот человек?»
Волшебник в рассеянности, доставший кисет, уронил из трясущихся пальцев недоделанную самокрутку. Та упала, подпрыгнула, и все с тоской смотрели, как она катится, пока Альберт не выступил резво вперед и не раздавил ее каблуком. Затем развернулся. Ринсвинд, который эдаким неофициальным адъютантом, ходил за Альбертом по пятам, чуть в него не врезался.
— Ты, Ринсблин, куришь?
— Нет, господин, грязная привычка.
Ринсвинд постарался не встречаться глазами с начальством. Он внезапно сообразил, что обзавелся врагами до конца жизни, и его мало утешала мысль о том, что это ненадолго.
— Отлично. Подержи посох. Итак, жалкие вы ренегаты, этому пора положить конец, слышите меня? Завтра с утра первым делом подъем на рассвете, три круга по двору, затем сюда на энергичную зарядку, сбалансированная диета, учеба, здоровые физические нагрузки. А эта клятая обезьяна первым же делом отправляется в цирк.
Ук!
Кое-кто из волшебников постарше зажмурился.
— Но сначала, — сказал Альберт, понизив голос, — вы меня очень обяжете, проведя ритуал Ашкента. У меня остались неоконченные дела, — прибавил он.
Мор шагал по коридорам пирамиды черным, как черная кошка, а Изабель поспешала за ним. Слабое сияние меча освещало малоприятные вещи в сравнении с кое-какими штуками, которым поклонялся народ сорта. Бог, крокодил Офлер, сошел с рекламы косметики. В нишах высились статуи существ, сложенные, судя по всему, из того, что не доел Бог.
— А эти вот зачем здесь?
— прошептала Изабель. — Цортские жрецы говорят, что, когда пирамиду запечатывают, эти вот оживают и бродят по коридорам, охраняют тело короля от расхитителей гробниц.
Какое жуткое суеверие!
— Кто сказал, что это суеверие? — рассеянно ответил Мор.
— Они правда оживают?
— Могу сказать одно. Накладывать проклятие цортцы наловчились, будь здоров. Он свернул за угол, и на один душераздирающий миг Изабель потеряла его из виду. Она кинулась в темноту и врезалась в Мора. Тот рассматривал псоглавую птичку.
— Фу! — сказала Изабель. — Мурашки по коже. А у тебя?
— Нет. — сухо ответил Мор.
— Почему?
— Потому что я Мор.
Он повернулся, и она увидела, что глаза его мерцают двумя голубыми точками.
— Прекрати! — Я...
— Не могу!
Изабель попыталась рассмеяться. Не вышло.
— Ты не смерть, — сказала она. — Ты просто подменяешь его на работе.
— Тот, кто работает смертью, и есть смерть.
Повисшую потрясенную паузу оборвал стон из темного коридора. Мор развернулся и поспешил туда. — Он прав, — подумала Изабель. — Даже его походка... Но страх темноты, которую волок к ней удаляющийся свет, пересилил все прочие сомнения, и Изабель на цыпочках направилась за Мором. Опять свернула за угол и вошла, судя по тому, что явила взгляду судорожное мерцание меча, в нечто среднее между сокровищницей и очень захламленным чердаком.
— Это что тут? — прошептала Изабель. — Я в жизни столько добра не видела.
— Король забирает его с собой в следующий мир,
— пояснил Мор.
— В путешествие налегке он явно не верит. Смотри, тут целая лодка и золотая ванна.
— Несомненно, он захочет помыться по прибытии.
— И сколько статуй?
— Эти статуи, как ни прискорбно, прежде были людьми. Это, видишь ли, королевские слуги.
Изабель сурово набычилась.
Жрецы дали им яд.
Из дальнего угла захламленной комнаты снова донесся стон. Мор пошел на звук, неловко переступая скатанные ковры, горы фиников, ящики посуды и груды драгоценных камней. Король, очевидно, не решил, что оставить, поэтому перестраховался и взял все.
Вот только яд не всегда действует быстро.
Угрюмо прибавил Мор. Изабель отважно полезла через горы добра вслед за Мором и поверх лодки воззрилась на юную девушку, растянувшуюся на груди ковриков. На девушке были шаровары из газа, жилетик, на который, видимо, не хватило ткани, и столько браслетов, что хватило бы пришвартовать немаленькое судно. Вокруг губ у нее запеклась зелень.
— Ей больно?
— тихо спросила Изабель.
— Нет. Они думают... Их отправляют в рай.
— А на самом деле?
— Не исключено. Кто его знает?
Мор достал из внутреннего кармана песочные часы и вгляделся в них при свете меча. Как будто посчитал про себя, а затем внезапно одной рукой швырнул часы через плечо, а другой рубанул мечом. Тень девушки села и потянулась, звякнув призрачной бижутерией. Потом девушка заметила Мора и склонила голову.
— Мой господин.
— Ничей не господин, — ответил Мор. — Давай, чеши, куда собралась.
— Я буду наложницей при небесном дворе царя Цетисфута, что вечно живет среди звезд, — твердо сказала она. — Ты не обязана, — отрезала Изабель.
Девушка обернулась к ней и распахнув глаза.
— Ой, нет, я должна, я специально училась, — прибавила она, уже рассеиваясь. Пока сумела дорасти только до служанки. И испарилась.
Изабель с мрачным неодобрением посмотрела туда, где была девушка.
— Ты подумай,
— сказала Изабель.
— Видал, как она вырядилась?
— Пойдем отсюда.
— Ну, не может ведь быть, чтобы король, как там, не помню, жил среди звезд, — проворчала Изабель, когда они отыскали выход из захламленной комнаты.
Там ничего нет, а там пустота.
— Трудно объяснить, — сказал Мор. — Он будет жить среди звезд у себя в голове.
— И с ним рабы?
— Если они считают себя его рабами.
— Не очень-то справедливо.
— Нет никакой справедливости, — сказал Мор. — Только мы.
Они торопливо шагали по проходам меж замерших в ожидании жутких стражей, и почти бегом выскочили наружу к ночному воздуху пустыни. Изабель, запыхавшись, привалилась к шершавой каменной стене. Мор не запыхался. Он не дышал.
— Я отвезу тебя, куда скажешь, — произнес он. — А затем я должен тебя оставить.
— Ты же вроде хотел спасти принцессу.
Мор покачал головой.
— У меня нет выбора. Выбора вообще нет.
Он повернулся к Бинке, а Изабель кинулась к нему и схватила за локоть. Мор мягко убрал ее руку.
— Мое ученичество завершилось.
— Это все у тебя в голове!
— заорала Изабель.
— Что придумаешь, тем и будешь!
Тут она умолкла и посмотрела на землю. Песок вокруг Мора всплескивал фонтанчиками и кружил смерчиками. Раздался треск, пахнуло жиром. Мор встревожился.
— Кто-то... исполняет ритуал аж.
Сила обрушилась молотом с небес, закрутила песок воронкой. Что-то тихо зажужжало, запахло раскаленной жестью. Посреди торнадо Мор огляделся. Точно во сне он поворачивался в безмятежном глазу бури. В вертящемся облаке вспыхивали молнии. В глубине сознания Мор попытался вырваться, но что-то цепко держало его. И сопротивляться он был способен не более, чем стрелка компаса, отмахнуться от желания указать на пуп. В конце концов он увидел то, что искал. Дверь, обрамленную октариновым светом и выходившую в короткий туннель. На другом конце стояли фигуры, манили Мора.
— Я иду, — сказал он и обернулся, услышав за спиной внезапный шум.
11 стоунов юной женственности ударили ему прямо в грудь и сбили с ног. Мор упал, а Изабель рухнула сверху, стоя на четвереньках, она держала Мора за плечи.
— Отпусти, — промолвил он. — Меня призвали.
— Да не тебя, идиот!
Она глядела в голубые озера его глаз без зрачков, как будто тебя с ужасной скоростью засасывает в тоннель. Мор выгнул спину и выкрикнул проклятие до того древнее и страшное, что в сильном магическом поле оно обрело плоть, захлопало кожистыми крыльями и драпануло. Личная гроза Мора кружилась, колотясь о песчаные дюны. Изабель вновь притянули его глаза. Она отвернулась, чтобы не полететь камнем в колодец голубого света.
— Я тебе повелеваю!
— голос Мора мог бы сверлить дыры в камнях.
«Папа годами пытался со мной разговаривать таким тоном», — невозмутимо отвечала Изабель. «Обычно, когда хотел, чтобы я прибралась в спальне. И тоже не срабатывало».
Мор выкрикнул другое проклятие. Оно вывалилось из воздуха и попыталось зарыться в песок.
«Боль!»
«Только у тебя в голове», —
сказала она, сопротивляясь силе, что тащила их в эту мерцающую дверь.
«Ты не смерть! Ты просто Мор!
Что я придумаю, тем ты и будешь.
В центре размытой голубизны его глаз были две крохотные карие точки, и они всплывали со скоростью зрения. Торнадо вокруг взмыло и взвыло. Мор заорал. Ритуал Ашканьта, если попросту, призывает и берет в плен смерть. Студенты, изучающие оккультные науки, знают, что для ритуала нужны всего-то простое заклинание, три деревянных щепки и четыре кубика мышиной крови. Но ни одному волшебнику, который стоит своей остроконечной шляпы, проводить столь малоинтересную процедуру и в голову не придет. В сердце своем волшебник знает, что если волшебство не требует больших желтых свечей, обильных и редких воскурений, кругов, нарисованных на полу мелом восьми разных цветов и нескольких котлов под рукой, о нем и думать-то не стоит. Восемь волшебников, заняв позиции на концах большой церемониальной октограммы, раскачивались и выпивали заклинания, раскинув руки и едва соприкасаясь кончиками пальцев. Но что-то не ладилось. В самом центре живой октограммы сгустился туман. Это правда, но он извивался и пожирал самое себя. И фокусироваться не желал.
— Поднажми! — заорал Альберт. — Поддай еще!
На миг в дыму возникла фигура в черной мантии и с блистающим мечом. Увидев бледное лицо под капюшоном, Альберт выругался. Лицу не доставало бледности.
«Нет!» — завопил Альберт, ныряя в октограмму и обеими руками отмахиваясь от мигающего силуэта.
«Не ты! Не ты!»
А в далеком Цорте Изабель позабыла, что она дама. Сжала кулак, сощурилась и заехала Мору прямо в челюсть. Мир вокруг нее взорвался. В кухне реберного дома Харги сковорода грохнулась на пол, и коты прыснули за дверь. В большом зале незримого университета произошло одновременно все. Это не совсем правда. Большинство философов сходится во мнении, что кратчайший период, за который может произойти все, составляет триллион лет. Невероятная сила, которой волшебники бомбардировали царство теней, внезапно сфокусировалась. Упрямой винной пробкой, каплей острого кетчупа из перевернутой бутылки с соусом бесконечности, смерть приземлился в центре октограммы и выругался. Альберт слишком поздно сообразил, что и сам очутился внутри заколдованного круга и ринулся прочь, но костяные пальцы поймали его за подол мантии. Волшебники, те, что еще пребывали на ногах и в сознании, немало удивились, узрев, что смерть подпоясан фартуком и держит на руках крошечного котенка.
«Вот зачем надо было все испортить?»
«Все испортить? А вы видели, что мальчишка натворил?»
— огрызнулся Альберт, не оставляя попыток выбраться за границу круга. Смерть задрал череп и принюхался. Его сопение прорезало прочие шумы в зале и всех принудило умолкнуть. То было сопение, что раздается на сумеречных окраинах грез, из тех, от которых просыпаешься в холодном поту смертельного страха. То было сопение под дверью ужаса, как будто ежик принюхался. Только ежик этот, из тех, что выпрыгивают из кустов и расплющивают грузовики в лепешку, это сопение не захочешь услышать дважды, да его и единожды услышать не захочешь. Смерть медленно выпрямился.
И вот так он платит мне за доброту, крадет мою дочь, оскорбляет моих слуг и рискует самой тканью реальности по личному капризу. О, болван, болван! Сколько времени я пробыл круглым болваном!
— Хозяин, будьте так добры, отпустите мою мантию, — заговорил Альберт, и волшебники уловили в его голосе мольбу, которой не было прежде.
Смерть будто и не услышал. Он щелкнул пальцами, точно кастаньетами, фартук на нем вспыхнул и мигом сгорел. Котенка, однако, смерть очень бережно опустил на пол и мягко оттолкнул ногой.
«Ужели я не предоставил ему великолепнейшие возможности?»
«Абсолютно верно, хозяин. И теперь, раз картина у вас прояснилась...»
«Практические навыки, карьерный план, перспективы, работу на всю жизнь...»
«Именно так. И
если бы вы отпустили...»
Голос Альберта совершенно переменился. Повелительные трубы зазвучали просительным пикколо. Альберт был, скажем прямо, в ужасе, но все-таки умудрился перехватить взгляд Ринсвинда и прошипеть.
— Посох, кинь мне мой посох. Пока он в кругу, он уязвим. Дай мне посох, и я вырвусь.
На что Ринсвинд сказал.
— Чего-чего?
— О, на мне вся вина. Я поддался слабостям того, что за неимением лучшего слова назову плотью.
— Посох, идиот, мой посох!
— пролопотал Альберт.
— И чего, простите?
— Благодарю, о мой слуга, за то, что помог мне опамятоваться, — сказал смерть. — Не станем терять времени.
— Мой по!
Пространство в круге свернулось взрывом и всосало воздух. Свечное пламя на миг вытянулось в струнку, и свечи погасли. Прошло некоторое время. Затем голос казначея где-то в районе пола произнес.
— Как жестоко с твоей стороны, Ринсвинд, взять и потерять его посох. Напомни, на днях сурово тебя наказать. Свет есть у кого-нибудь? —
Я не знаю, куда он подевался. Я его прислонил вот тут, к колонии, а теперь он... Ук! — Вон оно что, — сказал Ринсвинд.
— Обезьяне лишнюю порцию бананов, — невозмутимо изрек казначей.
Вспыхнула спичка, и кто-то умудрился зажечь свечу. Волшебники стали подниматься с пола.
— Что ж, это был урок для всех нас, —
продолжал казначей, стряхивая пыль и свечной воск с мантии. Он оглянулся на пьедестал, ожидая вновь увидеть там статую Альберто Малиха.
— Очевидно. Даже у статуи имеются чувства, — сказал он. — Помнится, я и сам еще на первом курсе написал свое имя на его... Ну, короче, неважно. Я к тому, что предлагаю здесь и сейчас заменить статую.
Это предложение встретили гробовым молчанием.
— На, скажем, точную копию, отлитую из золота, со вкусом украшенную драгоценными камнями, как и подобает нашему великому основателю,
— бодро продолжал он.
И дабы ни один студент никоим образом ее больше не изуродовал, предлагаю возвести ее в наиглубочайшем подвале,
а затем прибавил,
и запереть на замок.
Кое-кто из волшебников просветлел лицом.
— И выбросить ключ?
— спросил Ринсвинд.
— И заварить дверь, — ответил казначей.
Он как раз вспомнил о заплатанном барабане. Потом еще немножко подумал и вспомнил о режиме физических нагрузок.
— А дверь заложить кирпичами,
— сказал он. Его вознаградили аплодисментами.
— И выбросить каменчика,
— фыркнул Ринсвинд, решив, что разобрался в правилах игры. Казначей нахмурился.
— Не станем увлекаться, — сказал он.
В тишине песчаная дюна переросток неловко вздыбилась и отпала, освободив бинки, которая выдувала из ноздрей песок и трясла гривой. Мор открыл глаза. На свете должно быть особое слово для этого краткого мига сразу после пробуждения, когда рассудок еще полон теплой розовой пустоты. Лежишь себе. В голове ни единой мысли, только растет подозрение, что к тебе, точно носок с мокрым песком в ночном переулке, летят все воспоминания, без которых ты бы прекрасно обошелся, и которые сводятся к тому, что единственное смягчающее обстоятельство в твоем кошмарном будущем — оного будущего краткость. Мор сел и прижал ладонь к макушке, чтобы голова не откручивалась от шеи. Подле него вздыбилась другая дюна, и Изабель тоже села. В волосы ей набился песок, лицо вымазала пирамидная пыль. Кое-где кончики волос опалило. Изабель апатично уставилась на Мора. — Ты меня ударила? — спросил он, осторожно ощупывая подбородок.
— Да.
— А? Он посмотрел в небо, будто оно могло о чем-то ему напомнить. — Мне куда-то надо, — вспомнил он. — И очень скоро. А потом вспомнил кое-что еще. — Спасибо, — сказал он. — Да, пожалуйста, о чем речь? Изабель поднялась и попыталась стряхнуть грязь и паутину с платья. — Ну, так мы будем спасать твою принцессу? — робко спросила она.
Мора настигла его личная
внутренняя реальность. С придушенным криком он вскочил, полюбовался, как перед глазами взрываются голубые фейерверки, и снова рухнул. Изабель поймала его за плечи и вновь взгромоздила на ноги.
— Пойдем-ка мы к реке, — сказала она. — По-моему, нам всем не помешало бы попить. — Что со мной было? Она пожала плечами. Ну, насколько могла, под его весом. Кто-то провел ритуал Ашкенте. Папа это ненавидит. Говорит, вечно его призывают в самый неудачный момент. Та часть тебя, что была смертью, пошла, а ты остался. Я так поняла. Во всяком случае, голос у тебя стал прежний.
Который час?
В котором, ты говорил, часу жрецы запирают пирамиды.
Щуря слезящиеся глаза, Мор обернулся на королевскую гробницу. И точно в свете факела чьи-то пальцы запирали дверь. По легенде, вскоре оживут стражи, выйдут в бесконечный свой дозор. Мор знал, что так и случится. Он помнил это знание. Помнил, что разум его был холоден, как лед, и безбрежен, как ночное небо. Помнил, как был против воли вызван к бытию, едва ожило первое существо, наделен безусловным пониманием, что он переживет жизнь, пока в лучший мир не отбудет последнее существо во Вселенной, и тогда ему придется, говоря фигурально, поставить стулья на столы и выключить свет. Он помнил одиночество.
— Не бросай меня, — взмолился он. — Я тут, — сказала она, — пока я тебе нужна.
Полночь. Безжизненно пробормотал он, опустившись на берегу Цорта и склонив раскалывающуюся голову к воде. Рядом хлюпало, будто из ванны спускали воду. Бинки тоже решила попить.
— Мы что, опоздали?
— Да.
— Прости. Я была бы рада чем-то помочь.
— Нечем.
— Зато ты хотя бы сделал, что обещал Альберту.
— Да, — с горечью сказал Мор.
— Хотя бы так.
Дороги почти через весь диск. На свете должно быть особое слово для этой микроскопической искорки надежды, о которой и думать-то не решаешься, боясь, как бы она не улетучилась. Если признать, что она существует, все равно, что смотреть на фотон. К ней можно подобраться лишь бочком, глядя мимо, пройдя мимо, поджидая, пока она подрастет и будет готова взглянуть на мир. Мор поднял мокрую голову и посмотрел на закатный горизонт, припоминая большую модель диска в кабинете смерти, но не сообщая Вселенной, о чем это он тут задумался. В подобные минуты чудится, будто шанс сбалансирован так тонко, что стоит подумать о нем вслух, и все испортишь. Мор прикинул свое местоположение по тонким лентам пупового сияния, что танцевали на фоне звезд, и вдохновенно догадался, что 100 лат у нас вон там.
— Полночь, — вслух произнес он. — Уже за полночь, — сказала Изабель.
Мор поднялся, стараясь не сиять восторгом, точно маяк, и ухватил Бинки за уздечку.
— Давай, — сказал он, — времени мало. — Ты о чем?
Мор наклонился, чтобы закинуть Изабель на лошадь. Идея была хороша, но в результате сам он чуть не вывалился из седла. Изабель мягко его оттолкнула и взобралась самостоятельно. Почуяв лихорадочное возбуждение Мора, Бинки затанцевала боком и захрапела, и принялась копытом рыть песок.
— Ты говорил о чем?
Мор развернул лошадь к далекому закатному зареву. — О скорости ночи, — сказал он. Кувыркс вытянул шею над крепостными зубцами и застонал. До границы оставалась всего одна улица. Стена стояла, четко подсвеченная октарином, и для того, чтобы вообразить, как она скворчит, фантазии уже не требовалось. Кувыркс его слышал. Этот гнусный визг пилы, случайные частицы возможностей сталкивались с поверхностью стены и отдавали шумовую энергию. Перламутровая стена ползла по улице, глотая флаги, факелы, собравшиеся толпы и оставляя за собой лишь темноту.
Где-то там... — подумал Кувыркс. — Я крепко сплю в своей постели, а всего этого никогда не было. Повезло мне.
Он нырнул в люк, слетел по лестнице на брусчатку, со всех ног кинулся в церемониальный зал и подол мантии хлопал ему по щиколоткам. Кувыркс проскользнул через калиточку в большой двери и велел стражникам ее запереть. Потом опять подхватил юбки и затопотал по боковому коридору, чтобы не попасться на глаза гостям. Зал освещали тысячи свечей и заполняла толпа сановников равнины 100. Почти все слегка недоумевали, зачем сюда явились. И еще, конечно, был слон. Этот слон и убедил Кувыркса, что он, Кувыркс, окончательно съехал с катушек, но идея казалась удачной несколько часов назад, когда он, досадуя на подслеповатость первосвященника, вспомнил, что на окраинной лесопилке держат указанное животное для транспортировки тяжестей. Слон был в летах, страдал артритом и собою не владел, но в качестве жертвоприношения обладал одним бесспорным достоинством. Первосвященник наверняка его разглядит. Полдюжины стражников опасливо пытались обуздать животное, в чей заторможенный мозг проникла мысль о том, что ему полагается быть в знакомом стойле, где куча сена и много воды, и можно вволю грезить о жарких деньках в великих кладческих пустынях цвета хаки. Слон занервничал. Вскоре станет ясно, что растущему его беспокойству имеется и другая причина. В суматохе перед коронацией слон сунул хобот в церемониальную чашу с галлоном крепкого вина и все выпил. Диковинные жаркие помыслы уже закипают пред его покрытыми коростой глазками. С корнем вырванные баобабы, драки с другими самцами за самок, великолепные стада, что затаптывают деревни местных племен, и другие полузабытые радости жизни. Еще чуть-чуть, и слону явятся розовые человечки. Кувыркс, по счастью, этого не знал. Сейчас он перехватил взгляд помощника первосвященника, дальновидного юноши, которому хватило прозорливости надеть длинный резиновый фартук и рыбацкие сапоги, и сделал ему знак начинать церемонию. Затем Кувыркс бросился в гардеробную первосвященника и с трудом втиснулся в особую церемониальную мантию, которую дворцовая портниха сварганила ему, зарывшись в самые недра своей корзинки с рукоделием в поисках обрывков кружев, блесток и золотой нити. В итоге получилось одеяние столь ослепительно безвкусное, что его не постыдился бы надеть даже арк-канцлер незримого университета. Кувыркс дозволил себе 5 секунд полюбоваться своим отражением в зеркале, а затем нахлобучил на голову остроконечную шляпу, стремглав кинулся к двери и успел затормозить, дабы выступить наружу неспешным шагом, как и подобает важной персоне. Когда он добрался до первосвященника, Келли как раз зашагала по проходу. На флангах, точно буксира вокруг лайнера, суетились 2 служанки. Невзирая на изъяны наследственного платья, Кувыркс счел, что Келли прекрасна. Что-то в ней было эдакое, отчего он... Кувыркс заскрежетал зубами и постарался сосредоточиться на вопросах безопасности. Он расставил стражников по залу так, чтобы они видели всю панораму, на случай, если герцог Сто Гелицкий решит под занавес переиначить порядок наследования престола. И сейчас напомнил себе, что надо особо последить за самим герцогом, который сидел в первом ряду со странной тихой улыбкой на губах. Герцог перехватил взгляд Кувыркса, и тот поспешно отвел глаза. Первосвященник воздел руки, призывая к тишине. Кувыркс подобрался поближе, а старик развернулся лицом к пупу и над треснутым голосом воззвал к богам. Кувыркс снова покосился на герцога.
— Внемлите мне, о боги!
А чего это Сто Гелит смотрит, кажется, в кишащую летучими мышами тьму меж стропил?
«Внемли, о слепой и о стоглазый! Внемли, о великий Офлер, чью пасть населяют птицы! Внемли, о милосердная участь! Внемли, о хладная мне судьба! Внемли, о семирукий сек! Внемли, о лесной хоки! Внемли, о...»
В глухом ужасе Кувыркс понял, что старый тупица, вопреки инструкциям, взялся перечислять всех богов до единого. Плоскому миру известны более 900 богов, и теологи-теоретики открывали новых что ни год. Это может затянуться на многие часы. Собрание уже завозило ногами по полу. Келли стояла перед алтарем, и лицо ее кривилось от ярости. Кувыркс ткнул первосвященника локтем под ребра, что видимого эффекта не произвело, а затем свирепо поиграл бровями, глядя на молодого служителя.
— Заткни его,
— прошептал Кувыркс.
— Мы не успеваем. Боги будут недовольны. А уж как я буду недоволен. А я-то здесь.
Помощник первосвященника увидел оскал Кувыркса и решил, что с богами лучше объясниться потом. Он постучал первосвященника по плечу и что-то шепнул ему на ухо.
— Остейк Хегель, бог! Ме! Уединенных коровников! Внемли, о! Эй! Чего? Это грубо нарушает правила. Ну, хорошо, перейдем сразу к перечню предков.
Первосвященник послал хмурую гримасу Кувырксу. Ну, в приблизительном направлении вероятного расположения Кувыркса.
Ну, ладно, ладно. Приготовьте фимиам и благовоние для исповеди четырехкратного пути.
Первосвященник помрачнел.
Надо думать, о краткой молитве не может быть и речи.
Ядовито спросил он. Если кое-кто не поторопится, безмятежно сообщила Келли, начнутся проблемы.
Я прямо не знаю.
— сказал первосвященник.
— С тем же успехом можно и вовсе отказаться от религиозных церемоний. Ну, ведите тогда этого клятого слона.
Служитель в панике глянул на Кувыркса и махнул стражником. Те криками и острыми пиками погнали своего нестойкого подопечного к алтарю, а молодой священник подобрался к Кувырксу и что-то сунул ему в руку. Тот посмотрел и увидел непромокаемую шляпу.
— Это непременно надо.
— Он очень благочестивый,
— пояснил служитель.
— Может, и подводная маска пригодится.
Слон добрался до алтаря, где его без особых сложностей поставили на колени. Слон икнул.
— Ну и где?
— рявкнул первосвященник.
— Покончим уже с этим фарсом,
— сказал служитель. Первосвященник послушал, серьезно кивнул, взял жертвенный кинжал с белым черенком и обеими руками воздел над головой. Весь зал смотрел, затаив дыхание. Первосвященник опустил кинжал.
— Где именно передо мной? — Твоей помощи, мальчик, мне, безусловно, не нужно. Я приносил жертву мужчин и мальчиков, и женщин и животных 70 лет. И если я не способен орудовать кинжалом, можешь лопатой уложить меня спать в земле.
И он рубанул вслепую, по чистой случайности, нанеся слону легкое ранение мягких тканей хобота. Животное вышло из приятного задумчивого ступора и завизжало. Служитель в ужасе оглянулся, увидел два налитых кровью глаза, что щурились на взбешенный хобот, и прыжком с места покинул алтарь. Слон был в ярости. Смутные воспоминания затапливали его раскалывающуюся башку и сбивали с толку. Огни и крики, и люди с сетями, клетками и копьями, и много-много лет таскания тяжелых бревен. Слон обрушил хобот на алтарный камень и, к некоторому своему удивлению, расколол его надвое. Бивнями подбросил обе половины в воздух, безуспешно попытался выдрать из пола каменную колонну, а затем, ощутив внезапную потребность в свежем воздухе, на артритных ногах затопотал по проходу. Кровь его оглушительно пела трубным глазом стада и бурлила алкоголем. Слон врезался в дверь на полном ходу и снес ее с петель. Неся дверную коробку на плечах, он качка пересек двор, проломил внешние ворота, рыгнул, прогрохотал по спящему городу. Он мчался, набирая скорость, затем почуял на ночном ветру далекий темный континент Клатч и, задрав хвост, устремился на древний зов Родины. А зал был полон пыли и криков и смятения. Кувыркс сдвинул шляпу с глаз и встал на четвереньки.
— Спасибо,
— сказала Келли, которая лежала под ним. — А зачем ты на меня напрыгнул?
— Мой первый инстинкт — защитить вас, ваше величество.
— Да, инстинкт. С этим я не спорю, но... Она хотела было сказать, что слон весил бы меньше, но увидела это круглое, серьезное и довольно густо покрасневшее лицо и прикусила язык. — Это мы обсудим позже, — сказала она, села и отряхнулась. Между тем, я думаю, мы обойдемся без жертвоприношения. Я пока не твое величество, я лишь твое высочество. И если кто-нибудь принесет корону...» Над ухом раздался щелчок предохранителя.
«Волшебник, держи руки на виду», — сказал герцог.
Кувыркс медленно встал и обернулся. Герцога окружали полдюжины серьезных здоровяков. Из тех здоровяков, чья единственная задача в жизни — маячить за спиной таких вот герцогов. У здоровяков имелось полдюжины здоровых серьезных арбалетов, чья единственная задача — выглядеть так, будто они вот-вот выстрелят. Принцесса вскочила и ринулась на дядю, но Кувыркс ее удержал.
— Нет,
— тихонько сказал он,
— этот человек не из тех, что связывают вас, сажают в подвал, и мыши как раз успевают перегрызть веревки, прежде чем поднимется вода. Этот человек из тех, кто убивает на месте.
Герцог поклонился.
— Пожалуй, воистину можно утверждать, что боги сказали свое слово, — заметил он. — Со всей очевидностью принцессу трагически раздавил беглый слон. Люди огорчатся. Я лично указом объявлю недельный траур.
— У вас ничего не выйдет. Все гости видели? — на грани слез начала принцесса. Кувыркс потряс головой. Он смотрел, как в толпе растерянных гостей снуют стражники.
— Они не видели, — сказал он. — Вы удивитесь, сколько всего они не видели. Особенно, когда узнают, что трагическое подавление беглым слоном может оказаться заразным. От него умирают даже в собственной постели.
Герцог мило хохотнул.
— Для волшебника ты вообще-то довольно умен, — сказал он. — Что ж, я-то предлагаю всего лишь изгнание.
— Вы не отвертитесь от последствий,
— сказал Кувыркс. Затем поразмыслил и добавил.
— Ну, наверное, отвертитесь. Но на смертном одре будете угрызаться и пожалеете, что...
Тут он осекся и отвесил челюсть. Герцог слегка повернулся и проследил за его взглядом.
— Ну, волшебник, что ты там увидел?
— Вы не отвертитесь.
В истерике отвечал Кувыркс.
— Вас тут даже не будет. В будущем всего этого никогда не случалось. Вы это понимаете?
— Следите за его руками, — велел герцог. — Если хоть пальцем шевельнет, стреляйте на поражение.
И он вновь озадаченно оглянулся. Волшебник, похоже, не лгал. Считается, правда, что волшебники видят то, чего нет.
— И неважно, даже если вы меня убьете, — лопотал Кувыркс. Потому что завтра я проснусь в своей постели, и всего этого никогда не было. Уже сквозь стену прошло.